4. Перелет трех столиц. Атаманшу грабителей, так неудачно напавших на дачный поезд, звали Беата Анселович. Она была родом из Гродно. В детстве пережила несколько страшных еврейских погромов. С тех пор усвоила простую и понятную истину. Если хочешь жить с волками, начинай точить зубы. Главным оружием девушки, естественно, стала ее красота. Пользуясь ей, она совершила множество преступлений, начиная от мелкого мошенничества и заканчивая вооруженными грабежами. При необходимости не останавливалась и перед убийством. Каждый раз, нажимая на курок, она представляла перед собой сложенные в ряд окровавленные тела убитых еврейских детей и внушала себе, что стреляет в одного из их палачей. Между похождениями в стиле Соньки Золотой Ручки она успела побывать замужем. Ее мужем стал русский чиновник, не самого высокого ранга, служивший в Варшаве. Мужу было за 40, а ей всего 24. Он был спокойным, тихим человеком, единственным, которого Беата всецело уважала и которому полностью доверяла. Однако он предал ее. Через 2 года брака муж скончался от рака, оставив ей в наследство звучную фамилию Кузьмина-Караваева и небольшие сбережения, которых не могло хватить надолго. Тогда же, в Варшаве, она встретила Юзефа Пилсудского. Некоторое время они были любовниками. Тот попытался увлечь девушку политическими идеями, но Беату гораздо больше интересовало собственное материальное благополучие, чем независимая Польша. Из-за этого их пути разошлись. Хотя связи друг с другом они никогда не теряли, и Беата со своей шайкой не раз принимала участие в революционных эксах за соответствующее вознаграждение, конечно. Проживала она всегда в скромных, но приличных номерах, под своей фамилией. Представлялась тем, кем и была, вдовой служащего. Вела почти что светский образ жизни. После одного из особенно удачных ограблений она купила граммофон и несколько пластинок. Это помогало ей заводить полезные знакомства, собирая людей на званые вечера с самоваром и танцами. Начав стрелять в поезде, она выдала себя. Несколько человек видели ее лицо и знали, что она была заодно с грабителями. Значит, следовало на некоторое время залечь на дно, переждать, пока все успокоится, и сделать себе фальшивые документы. Для этого она обратилась к человеку из организации Пилсудского, который постоянно проживал в Санкт-Петербурге. Тот привез ее в рабочие окраины, где было множество мест, в которых полиция, как правило, не совалась. В маленькой комнатке стояла только железная койка и стол. Жилище было далеко от комфортабельности, но приходилось мириться. Беата провела в нем несколько дней, прежде чем появился сам Пилсудский. Он принес с собой ее новые документы. «Мы готовим крупный экс», — сказал он. «Почтовый поезд Варшава-Петербург. Мне нужна ты и твои люди». Уже на следующий день, обрядившись в траурное платье с вуалью, чтобы скрыть лицо, Беата отправилась на сенной рынок. В нем располагалась крохотная лавка, где мальчик Данила, мастер на все руки, чинил всевозможные предметы, начиная от примусов и механических игрушек, заканчивая часами, кассовыми аппаратами и граммофонами. Деньги, заработанные им, безбожно пропивали его беспутная мать и отчим-каторжник.
«Где Игнат?» — спросила Беата Данилу.
«Где же ему еще быть? Дома? Бухает!» — буркнул в ответ мальчик. Беата направилась к неказистому доходному дому, самого низшего пошиба, где в тесноте и нищете ютились те, кто не мог себе позволить сколь-либо приличную квартиру. Как правило, это были приехавшие на заработки из деревень крестьяне. Но попадались и опустившиеся представители более высоких слоев общества, а также матерые уголовники. В одной из чердачных коморок этого человеческого муравейника жила семья Данилы. Стол, впрочем, в этом убогом жилище был накрыт богато. Картоха, овощи, колбаса. Были даже апельсины. Посреди стола стояли наполовину пустая бутылка водки и еще нетронутая бутылка коньяка. На всю эту роскошь зарабатывал Данила, а затем доедал объедки со стола. На обшарпанной лавке восседали давешний громила и неряшливая женщина, бывшая, вероятно, когда-то писаной красавицей. Ну а потом веселая разгульная жизнь и водка сделали свое дело.
«Дзюк предложил хорошее дело», — без предисловий начала Беата. «Ограбить почтовый поезд».
Игнат от слова «поезд» аж поперхнулся. Свежи были воспоминания о действии нейронного пистолета.
«Эх, с поездами я завязал», — сказал он и опрокинул в глотку стопку водки.
10 000 на морду», — сказала Беата.
Жена Игната, услышав это, пронзительно завизжала.
«Ты что, дурак, от таких денег отказываться?»
Игнат тут же залепил ей увесистого тумака.
«Молчи, курва, не твоего ума дело. Мокряк будет?» — обратился он к атаманше.
«Да».
«Мокряк — это плохо. Легавые с ума сойдут. Будут рылом землю рыть, пока не найдут».
«Искать будут политических, не нас. Получим деньги и разбежимся. 10 000 хватит на несколько лет безбедной жизни.